Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел им подробный осмотр. В бочонке оказался ром, а в сундуках я нашел много полезных вещей, например, изящные работы погребец, уставленные бутылками какой-то особенной формы с серебряными пробками. В каждой бутылке оказалось до 3 пинт очень хорошего ликеру. Затем 2 банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды, и еще 2 банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук совсем еще крепких рубах, которые были для меня очень приятной находкой. Затем около 1,5 дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных. Первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел 3 больших мешка с деньгами. Всего в 3 мешках было 1100 пиастров, а в одном оказалось еще 6 золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота, весом, я думаю, около 1 фунта. В другом сундуке было несколько пар платья, но поплоше. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному канониру. В нем оказалось около 2 фунтов прекрасного пороху в 3 пузырьках. Должно быть, для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности. Это был ненужный сор. И все свое золото я бы охотно отдал за 3-4 пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, за эту поездку я раздобыл 4 пары башмаков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью. Это были скорее туфли, чем башмаки. Во 2-м сундуке я нашел еще 50 штук разные монеты, но не золотой. Вероятно, 1-й сундук принадлежал офицеру, а 2-й человеку победнее. Тем не менее, я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте, и, вернувшись, я захватил бы их. Переправив в мой грот все привезенные вещи, я воротился на лодку, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег. А сам отправился прямой дорогой в свое старое жилище, где все оказалось в полной неприкосновенности.
Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Так прожил я почти 2 года, но все эти 2 года в моей несчастной голове копошились всевозможные планы. Как бы мне бежать с этого острова? Иногда я решался предпринять новую экскурсию к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки. И я убежден, что будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Салиха, я пустился бы в море, очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет. Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед. Я разумею недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа. Видно, глупить удел молодых, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, осуждать безрассудство молодежи. Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля, я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому.
Однажды ночью, в мартовский период дождей, на 24-м году своей отшельнической жизни, я лежал в своем гамаке, совершенно здоровый, неугнетаемый мрачными мыслями, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Невозможно, да и нет надобности перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Я думал о том, в какой части света живут дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки, и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне. Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк. Что меня ожидает, если дикари поймают меня? И могу ли я надеяться спастись, если они на меня нападут? Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не быв замеченным ими. Я не думал о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь, а, может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все эти мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывающей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк. Он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему. План этот волновал мои мысли часа два или больше. Вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке от одного только возбуждения моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне на выручку. Истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так. То, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению.
Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги, и подле них 11 человек-дикарей. С ними был еще 12-й, пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал, что есть мочи. Я подумал, он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Видя, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить. А он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе: «Вот когда я смогу, наконец, переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться. Этот человек будет служить мне лоцманом, Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию. Он знает ту страну и скажет мне, в какую сторону я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест мне следует избегать».